Шаббат шалом. Итак, мы продолжаем разбирать Слово Божие. Сегодня недельная глава Пкудей, итоги. Последняя недельная глава второй книги Моисея. И мы заканчиваем чтение второй книги Моисея. И следующий шаббат уже начинается книга Ваикра, Левит. И когда я думал о том, что же является главным в сегодняшней недельной главе, то, на мой взгляд, самое главное в сегодняшней недельной главе – это возвращение присутствия Божия в стан, возвращение славы Божией на то строение, которое сделали сыны Израиля, которое называется Мишкан, Мишкан Гаэдут, скиния свидетельства. И мне кажется, что это самое главное событие в этой недельной главе. Но очень важно посмотреть все, что предшествовало этому самому главному событию. Мы знаем, что Бог чудесами и знамениями вывел свой народ из Египта. Вывел для того, чтобы встретиться со своим народом и народу встретиться со своим Богом. По сути, если смотреть на недельную главу Лех-Леха, как Авраам вышел к самому себе, и в итоге ему открылся Всевышний, как истинное его Я. И после заключения завета, когда народ был в полном духовном единстве, слышал слова завета, десятисловия, десять заповедей, сказал: сделаем и будем послушны. И здесь я хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что содержанием завета, это мы видим и в книге Исход, и в книге Второзакония Дворим, много раз подчеркивается, что содержание завета является десятисловие. То есть основа завета – это 10 заповедей. И когда мы говорили о сути всех законов, которые даны в дополнение к этим 10 заповедям, то мы пришли к такому заключению, что все это милость Бога к своему народу, когда Он оказывается не в состоянии сохранить эти 10 заповедей и приступает их. И для того, чтобы дать возможность приступившему эту заповедь восстановить заветные отношения с Богом, Бог дает множество дополнительных заповедей, которые, по сути, являются милостью Всевышнего к своему народу. Потому что, если написано «не убей», и человек убил, убил нечаянно, то Бог предусматривает возможность, как... Потому что это же страшно, если человек убивает, он лишается вечной жизни, вообще без всяких вариантов. Всякий смысл его существования прекращается. Если человек прелюбодействовал, и Бог рассматривает такие варианты, когда человек, который соблазнил девицу, может взять ее в жену. И это тоже уже снисхождение к Всевышнего, к немощи человека. Потому что написано однозначно: не прелюбодействуй. И вот представьте, если мы берем все заповеди Бога, которые даны дополнительно к 10 заповедям, то мы видим, что большая часть из них, я не говорю о заповедях, которые называются Эдот, заповеди свидетельства, и суть этих заповедей – это праздники Господни, которые раскрывают весь путь Божьего народа в этом мире в полноту возраста. Мы не говорим о заповедях Хуким, которые как уставы, которые не поддаются человеческому разуму. Просто здесь проверяется вера человека и послушание. Бог сказал: так делай, и ты уже не вникай, почему и как. Если тебе непонятно, но сказано делай, то это то, что вырезает на твоем сердце. Помните заповеди Хуким, а слово Хук — вырезать. А Хуким – это заповеди, которые непонятны человеческому разуму. Например, заповедь о рыжей телице, да? Или заповедь о кошерной пище, что можно есть, что нельзя есть, что чистое, что нечистое. И многие другие такие же заповеди, которые не поддаются, в общем-то, логическому человеческому объяснению. Конечно, можно найти объяснение, толкование, но именно эти заповеди проверяют вот нашу веру и послушание Всевышнему. То есть я не говорю об этих заповедях, потому что Тора, она настолько обильна, она описывает сотворение мира, она описывает сотворение человека. Там не только заповеди Мишпатим, которые говорят о законах справедливого суда. Но если говорить о вот этих законах справедливого суда, которые, по сути, то, что мы видим в Торе, раскрывают нижний предел духовности или милость Всевышнего к своему народу, чтобы дать возможность им сохранить заветные отношения в случае преступления некоторых заповедей. И апостол Иоанн говорит, что закон – это благодать, то нам сначала было трудно понять, как это понять, благодать. Какая там благодать? Зуб за зуб, глаз за глаз, да, если написано «не убей» и мышление новозаветных верующих, ну, это мне вообще не надо. Зачем мне это надо? Это для Ветхого Завета там. Но послушайте, хорошо, Ветхий Завет, мне не нравится слово Ветхий Завет. Скажем, Первый Завет я еще могу принять, да. Но если человек вот так вот просто резко отказывается от всего этого, то, по сути, он лишает себя милостивого отношения к Всевышнего к нему. Потому что никто же из нас не застрахован также приступить эти 10 заповедей. Иешуа пришел, он разъясняет эти же 10 заповедей, но верхний духовный предел, то есть то, к чему надо стремиться, то, что на самом деле подразумевает духовная глубина этого слова. И в итоге получается, что если сложить Тору Машеха вместе с учением Иешуа, то все это о 10 заповедях от нижнего предела духовности до самого верхнего предела духовности. И скажите мне, можем ли мы, даже будучи новозаветными верующими, войти сразу в верхний предел духовности? Не можем. Безусловно, не можем. И мы каждый день много согрешаем, даже не зная, в чем согрешаем. И только потом, когда мы изучаем Тору, изучаем закон Божий, потому что законом познается грех. Если мы говорим о том, чтобы жить безгрешной жизнью, то нам нужно хотя бы знать, что такое грех. И когда мы законом познаем грех, то мы видим, что милость Всевышнего настолько велика, что он даже позволяет, ну, не дай бог, конечно, ехал на машине и нечаянно сбил прохожего. Может такое с человеком случиться, с верующим. Ну и что теперь ему делать? Хорошо, если живой остался, есть какие-то увечья, как поступить? Так, чтобы твоя совесть была чиста перед Всевышним. Ты же не можешь сказать: Иисус умер за все мои грехи, он мне простил и это. Много можно перебрать разных бытовых ситуаций, когда человек переступает эти 10 заповедей и переступает на нижнем уровне духовности. Но Бог настолько милостив, он дает такие законы, которые позволяют, несмотря на преступление, восстановить заветные отношения. И при этом, смотрите, что очень важно, должен присутствовать суд справедливости. Поэтому Мишпатим, заповеди, это называются законы справедливого суда. И эти законы справедливого суда работают как обоюдоострый меч. Если мы сами себя судим этим законом, то тогда этим законом небеса нас не судят. Помните в 11 главе 1 послания Коринфянам, там о хлебопреломлении, когда речь идет, апостол Павел такие слова говорит: если бы мы судили сами себя, то не были бы тогда наказываемы от Господа, то есть не были бы тогда судимы Богом. Оттого много среди вас немощных, больных, и многие умирают. То есть в контексте сказанного апостолом Павлом ясно, что из-за того, что мы себя не судим законами справедливого суда в случае наших преступлений, заветных отношений, то тогда судить нас начинает справедливый суд небес. И оттого многие больны, это не значит, что нас отвергают от Царства Божьего, но мы тогда начинаем по жизни страдать. Хотите вы этого или нет? Ни один разумный человек скажет: я этого не хочу. Лучше я сам себя буду судить законами справедливого суда. Дайте мне скорее эти законы. И вот следующая недельная глава, мы начнем разбирать эти законы. Как, что, когда работает. И что надо сделать, когда ты принес какое-то увечье. Открываешь главу Мишпатим и смотришь, Бог говорит, вот что надо сделать. Возврати в четверо, попроси прощения, добейся, пока есть прощение. И Матфея 5 глава, Иешуа то же самое говорит. Если ты придешь, принесешь дар Богу в жертву, то не торопись приносить, пойди сначала примирись, чтобы у тебя не было соперников, чтобы никто не имел ничего против тебя. Чтобы у тебя сердце было чистым в соответствии с законами справедливого суда, который дает Тора. Потому что это милость для человека. Когда ты проходишь через эти суды, у тебя совесть тебя уже не обвиняет. Ты понимаешь, что ты сделал все по слову. Согласны? А как ты можешь сделать все по слову, если ты вообще отвергаешь это слово и говоришь, что там зуб за зуб, это мне не надо. Я же новозаветный верующий, я сразу такой духовный. То есть, я вам просто показываю, что путь, он всегда начинается с первого шага. И путь в истину и в жизнь, тем не менее, он начинается с познания вот этих азов, законов справедливого суда, познания того, что является грехом в глазах Бога. И при всем при том, имея стандарт 10 заповедей, мы растем от нижнего предела духовности, будем так говорить, в верхний предел взращивает нас Бог, а ведет этим путем Машиах. И все это суть освящения, суть превращения человека в скинию Бога. Так вот, сегодняшняя недельная глава, мы говорили, самое главное событие этой недельной главы – это возвращение присутствия Всевышнего в скинию, которую построил народ. И мы говорили о том, что присутствие Всевышнего ушло после греха Золотого Тельца. Моисей поставил скинию за станом и вышел туда, и присутствие Всевышнего было за станом, было с Моисеем. Бог желает погубить народ, Моисей вступается за народ, и мы говорили о сути служения ходатая Нового Завета, и мы увидели вообще принцип ходатайства, мы увидели то, каким образом был обновлен завет с народом, и суть этого обновления, что завет уже заключен в Моисее, с Моисеем и с Израилем, с теми, которые будут в Моисее, которые будут такие же, как Моисей. И это очень важно нам было увидеть, это мы в прошлый раз говорили. И вот сегодня, в завершение этой темы, вы знаете, когда я вдруг увидел через служение Моисея суть служения Иешуа, это раскрыло совсем другой уровень понимания Торы. Помните, проповедь была от Бога служения в скинии по образу к служению живому Богу в скинии истиной. Когда я увидел это, я понял, что мы даже не можем правильно служить Всевышнему в скинии истины, если мы не знаем законов богослужения в скинии по образу. Потому что это настолько взаимосвязано, по сути это одно. Только теперь уже скиния не по образу, а скиния живая в нас. И вот когда во всем этом Бог открывал то понимание, которое сейчас мы имеем, у меня все время был вопрос. А что значит во всем этом залог, которым является Дух Святой? Вас никогда не смущало, что Дух Святой является залогом? Вот я прочитаю вам несколько мест Писания Нового Завета, и потом начнем разбирать сегодняшнюю недельную главу. Послание Ефесянам, 1 глава, с 11 по 14 стих написано: «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Машиаха, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». То есть, Святой Дух является залогом нашего наследия. И мы сегодня подробно будем говорить о том, что такое залог, кто дает залог, в каких случаях дает залог и что это вообще значит. Во втором послании Коринфян, в 1 главе, 21-22 стих написано: «Утверждающий же нас с вами в Машиахе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих. Ефесянам, 1 глава, 11-14 стих. 2 Коринфянам, 5 глава. Читать с 1 по 10 стих, чтобы понять смысл, но я просто сокращу, прочитаю 4 стих и 5. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Видите, залог Духа дан на то, чтобы смертное было поглощено жизнью. Залог Духа дан нам как залог нашего наследия. Залог Духа нам дан для того, чтобы нам утвердиться в Машиахе. Видите, как все связано? И когда мы сегодня разбираем нашу сегодняшнюю недельную главу, она начинается с 21 стиха 38 главы. И я начну, значит, с этого стиха разбор, и вы поймете, почему я так зацепился за слово «залог». Потому что во всем, что мы говорили до этого, мы увидели служение истинной скинии, мы увидели служение ходатая и первосвященника. Теперь нам осталось разобраться с залогом. И какую роль выполняет Дух Божий сейчас, как залог в нас? И что вообще является этим залогом, для чего он, и какая это гарантия для нас, если мы имеем этот залог? Значит, 21 стих 38 главы, книга Исход. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Начиная на иврите написано так: «Эле Пкудей». Сегодняшняя недельная глава Пкудей. Вот это Пкудей переведено в синодальном как исчисление. В Торе Санчина переведено как итоги. Но на самом деле слово Пкудей несет совсем другой смысл. Этот смысл, конечно, не исключает вот этого перечисления всего, что ушло. Но по сути речь идет совершенно о другом. Не о количественном перечислении чего-то. Два места Писания, которые помогут нам разобраться со словом «пкудей». Скажи «пкудей». На иврите переведено как «исчисление» или «итоги». Но мы сейчас разберемся с этим словом, и мы увидим, что это не простое слово. Это вообще кодовое слово. Это вообще шифр. Это вообще обетование. Значит, Бытие, 50 глава, 24 стих, Иосиф говорит. В синодальном переводе написано: «И сказал Иосиф братьям своим: Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову». И вот то, что у нас переведено как «но Бог посетит вас», на самом деле в иврите написано «ве элогим», «пакуд» и «пкод». То есть два раза это же самое слово «пкудей», «пакуд» и «пкод». И оно переведено здесь, что Бог вспомнит вас и посетит вас. Удивительно, что в синодальном переводе переведено «посетит вас», а в Торе Санчина «вспомнит вас». Но, по сути, если эти два перевода сложить вместе, то получается как бы все понимание процесса. В слове «пкудей» заложена сила, которая несет в себе обетование Всевышнего всегда помнить и посетить. И вот эти слова, они были как пароль, когда Моисей пришел к народу в Египет после разговора у горящего куста, да, когда Бог послал Моисея выводить народ из Египта, то когда Моисей пришел к своему народу, он сказал, что Бог вспомнил о вас. Вот откройте 4.31 исход. Написано: «И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых». Видите, Господь посетил сынов Израилевых. То есть они поверили Моисею. Послушайте, вот до этого приходили к Израилю и другие посланники. За 30 лет до прихода Моисея были другие посланники, которые большую часть колена Ефремова вывели из Египта, и те погибли. Вы знаете об этом? Так вот, Моисею поверили, потому что он произнес вот эти ключевые слова «пкудей». «Вспомнит и посетит». Это то, что Иосиф сказал народу как ключ. То есть это слово в духовном мире как вот как то движение, через которое начинает все совершаться в видимом мире. И когда Моисей сказал, что Бог вспомнил Пкудей, вспомнил, чтобы посетить, народ вспомнил слова Иосифа и понял, что да, действительно, процесс начался. Смотрите, и в чем же суть этого слова? Народ 210 лет в Египте, уже в полном изнеможении, и вдруг начинают оживать слова Пкудей. Вспомнит и посетит. И вот это же самое слово мы читаем сегодня в недельной главе о том строительстве, которое произвел народ в строительстве скинии. И тут это же слово Пкудей. То есть это слово вместе со скинией вместе говорит о том, что Бог вспомнит и посетит. То есть, другими словами, речь идет не об итогах, а речь идет о скинии как памяти перед Всевышним, о посещении. И это свидетельство завета. То есть, ну, как я это все увидел? Народ согрешил. Народ сначала отказался вообще идти путем внутреннего делания. И Бог говорит: хорошо, Моисей, будем учить их как детей. Будем сначала научать их тому, что такое грех. И об этом мы читаем в послании Галатов, в 3 главе, то, что Павел говорит, что в 24 стихе: закон был для нас детоводителем к Машеху. И все устроение скинии, и все законы священнослужения, это все, в общем-то, мы говорили, изначально не предполагалось давать народу, если бы народ решил идти тем же путем, как Моисей. Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. И у пророка Иеремии в 7 главе мы как раз об этом читаем. Бог говорит, что отцам вашим, когда они вышли из Египта, я не давал заповеди ни о всесожжении, ни о жертве. Единственное, что я им сказал: слушайте голоса моего и ходите тем путем, который я заповедал. То есть тот же путь, которым шел Авраам, путем внутреннего делания, путем служения в истинной скинии, потому что мы есть все храмы. Так вот, в данном случае мы начинаем со слова «пкудей», «эле пкудей», недельная глава начинается. И как вы видите, речь вообще не идет об итогах. Речь идет о вспомнить и посетить. То есть Бог, дав эту скинию, уже через эту скинию говорит, что вот пока это будет вашим детоводителем. И потом придет время, я вспомню и посещу вас, и читаем дальше, что дальше будет. Смотрите. Значит, этот же стих продолжаем читать. Элеп кудей, га мишкан, мишкан га айдут. Исход 38:21. Мы все еще в первом стихе сегодняшней недельной главы. Значит, слово мишкан изначально, оно от слова шехина — обитание, обитать. И вот удивительно, что в этом предложении дважды стоит подряд «га мишкан», «мишкан га айдут». Как бы зачем дважды повторять слово «скиния», «скиния свидетельство», да? И Раши, задаваясь этим вопросом, он говорит: дело в том, что слово «мишкан» является однокоренным и созвучным слову «машкон». А «машкон» — это залог. То есть мишкан и машкон — это одно и то же слово, только огласовки разные. И в итоге получается обитание и залог, все это в этом слове. И мы сейчас немножко больше поговорим об этом залоге. То есть смотрите, что получается, какая картина раскрывается. Пкудей, мы уже говорили, это обещание Бога вспомнить и посетить, да? И дальше слово идет «мишкан», как «машкон» – залог. И вот то, что я вспомню и посещу, вот вам залог, я вам оставляю, скиния – свидетельство. Вы видите, что написано в этом стихе? Мы сейчас больше подробнее будем об этом, обо всем разбирать. И тема проповеди сегодня, то, о чем я говорю, в общем-то, я ее назвал так: «залог вечного наследия». Так называется проповедь. Поэтому мы так с самого начала начали о залоге. Во-первых, мишкан как залог, а во-вторых, мишкан гайдут, переведено как скиния свидетельства. Слово эд — свидетель. И главный свидетель у Бога кто? Машиах. Он главный свидетель, потому что он собой раскрывает присутствие Всевышнего, свидетельствует о присутствии Всевышнего. Так вот, скиния тоже называется скиния свидетельства. То есть, скиния, она раскрывает присутствие Всевышнего и свидетельствует о присутствии Всевышнего в этом мире. И если посмотреть на то, что Иешуа в Деяниях, в 1 главе, в 8 стихе сказал своим ученикам, то мы видим, как Иешуа переводит суть этого свидетельства из скинии по образу в скинию истинную. Смотрите, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». А мы сегодня говорим о чем? Что является самым главным событием в сегодняшней недельной главе? Схождение славы Божией в скинию. И Иешуа говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Видите, как все связано? Дух вам должен как бы сейчас показать вот эту взаимосвязь, вот эту четкую устроенную схему взаимосоединения того, что по образу, с тем, что истинно. То есть мы сейчас разбираем последнюю недельную главу Пкудей о том, как устроена была скиния, кто ее строил, что было сделано, как было сделано. И в конечном итоге мы видим, что на все то, что сделано, пришел ответ от Бога, сошло присутствие, сошла шехина Всевышнего, и это место стало обитанием Всевышнего в этом мире. И это место названо скинией свидетельства. И мы видим в Торе, что это скиния свидетельства является и залогом. Вот о чем я хочу вам сказать. Скажите, залогом чего? Пкудей. Пкудей. Залогом того, что вспомню и посещу. И в Галатах 3 главе мы говорили, что это детоводитель к тому, когда придет Машех. И вот Машех, это и есть вот это Пкудей. Вспомню и посещу вас. Я понимаю, что вам сложно сейчас всю эту схему уложить в себя, да? Но мы разобрали всего 4 слова 1 стиха, 38 главы 21 стиха книги Исход. Значит, мы видим, что скиния является залогом, и в Новом Завете мы читаем, что Дух Святой является залогом нашего наследия. У вас теперь какая-то параллель начинает образовываться с процессами? Скиния является залогом, и этот залог говорит о том, что Бог вспомнит, посетит и, по сути, получим обетованное, да? То есть это как бы гарантия Бога, что если мой залог у вас будет присутствовать, то по-любому придет такой момент, когда вы получите все остальное. Теперь нам надо разобраться со словом «залог». Что же такое залог? И что нужно для того, чтобы сохранить этот залог? И в каких случаях бывает так, что этот залог забирается? Скажите, бывают ситуации, когда залог можно забрать? Вы уже сразу начинаете просчитывать эти конечные варианты. Да, я понимаю, мы сейчас это вместе так тщательно разберем, чтобы вы это почувствовали, насколько важен этот залог и свидетельством чего является этот залог. Но прежде мы прочитаем о том, что говорит дальше недельная глава о строительстве скинии. Все сегодняшние комментарии недельной главы традиционные. Весь акцент делают на бухгалтерском отчете Моисея за взятое. И из этого интерполируют вывод, что Моисей хочет, значит, отчитаться, чтобы никто не думал, что он что-то взял себе. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, о чем дает отчет Моисей, то вот я вам сейчас прочитаю. Значит, глава Пкудей начинается словами: вот итоговые расходы на скинию завета. И далее следует отчет о количестве золота, серебра и меди, которые были собраны и использованы для строительства. И комментаторы объясняют, что Моше, как лидер народа, дает пример сборщикам пожертвований, что они обязаны быть чисты перед Богом и перед людьми. Однако, внимательный анализ этого отчета показывает, что он отрывочен и совершенно неполный. Подробно перечисляется только то, на что пошли серебро и медь. Но не объясняется, как использовалось золото. Более того, относительно серебра объясняется только то, куда пошли по полшекеля, который народ собрал. А все остальное серебро тоже никакого отчета не дается. Также не упоминается вообще о том, куда шерсть пошла, куда багряница пошла и все остальное, что собрано на нужды скинии. И вот читая вот все эти комментарии традиции, типа того, что Моисей хотел сделать бухгалтерский отчет, я вижу, что это вообще не соответствует тому замыслу, что хочет сказать нам недельная глава. И я начал думать, почему именно речь идет о меди, который пожертвовал народ, и о серебре, которое, в общем-то, учитывает только эти полшекеля, которые дал народ. И через это я начал видеть, что речь-то здесь идет вообще не о бухгалтерском отчете, а речь идет о вкладе человека, своем вкладе человека в строительство вот этой скинии. И что является сутью этого вклада? Во-первых, полшекеля. И мы говорили, что человек без Бога – это полчеловека. И поэтому вот эти полшекеля, которые человек приносит, вы знаете, что эти полшекеля пошли на то, чтобы вылить основание, в которое будут вставлены столбы, на которых будет стоять скиния. То есть, по сути, эти полшекеля являются как бы твоим свидетельством, что ты отдаешь себя полностью в распоряжение Бога, чтобы Он на этом основании построил скинию. Заметьте, все перечисление того, что пожертвовал народ, идет не в измерениях стоимости, а в измерении веса. И в чем разница, вы знаете? Серебро считается весом, медь считается весом, все весом считается. Но все дело в том, что одно и то же количество серебра по весу может иметь ценность до небес, а может вообще остаться просто весом. Ну, скажем, если из этого серебра сделать какую-то искусную вещь, да, то даже из нескольких граммов серебра эти граммы серебра превращаются в огромную стоимость, да? А если это серебро превращается в храм Бога живого, то вы представляете, каким ценным становится это серебро? То есть его стоимость несоизмерима, да? То есть, почему я опять об этом говорю? Значит, полшекеля – это вот то, что Ишуа говорит, блаженны нищие духом, ибо таковых Царствие Божие. Полшекеля – это вклад человека, всего себя, на то, что он говорит: Господи, вот я себя всего приношу в жертву тебе, чтобы ты из этого построил скинию и наполнил ее собой. А почему именно о меди идет речь? Потому что золото, вы обратите внимание, в скинии все, что сделано из золота, оно указывает на Машеха. Допустим, если семисвечник, он весь из золота, да? Минора. И это Машех. Если крышка ковчега с ангелами, да? Она тоже вся с золота лита. И это тоже Машех. И жертва его, и присутствие через него открывается от Бога. Другие предметы обделаны золотом. Допустим, это все, что в скинии стоит. Стол хлебных приношений, он из дерева, но обделан золотом. Это суть то, как мы покрываемся славой Всевышнего, да, когда мы находимся в этом служении. А вот вне скинии, значит, смотрите, из меди, медные зеркала пожертвованы были женщинами. И речь идет о меди, о весе. Почему именно медь? То если посмотреть, как звучит это слово на иврите, то оно практически созвучно со словом «змей». значит, медь на иврите нахошет, а змей на иврите нахаш. Гадание и предсказание, ворожба тоже нахаш. Так вот, суть этой меди, я увидел, что это вот то, что высоко у людей в этом мире, то, к чему люди стремятся. И в основе этого всего змей, похоть очей и гордость житейская. Да, вот это вот все, оно в сути своей содержит вот это нахаш. Вот эту медь. Да? То есть медь, вот она как раз свидетельствует, что вот те, которые принесли полшекеля, да, те, которые посвящают себя, они все это тоже приносят в жертву Богу. Теперь, если подвести короткий итог, вот мы говорим, значит, что внимательный анализ отчета, вот того, что было принесено, видно, что он не полный, отрывочный, и подробно перечисляется только то, на что пошла медь и на что пошло серебро. И если это все вместе обобщить, то коротко можно сказать, что вес говорит о той человеческой части вклада в строительство скинии. Скиния, которую должен, в общем-то, создать каждый призванный в себе. И она начинается с признания себя только половиной человека без Бога и посвящения себя в основание скинии. И суть меди – это то, что высоко у людей, все приносится в жертву Всевышнему, как отказ от этого для смысла своей жизни. Ну так, если коротко, да? И вот это все, что люди принесли на строительство скинии, это все мастера, значит, берут и начинают делать, ну, все сосуды служения, и столбы, и основания, и жертвенник для принесения в жертву животных, и этот сосуд для умывания, и все принадлежности в скинии. То есть каждая деталь, и все подробно перечисляется в сегодняшней недельной главе, все, что было сделано. И спрашивается, почему так важно перечислить все эти детали, которые должны присутствовать в скинии для служения. Скажите мне, если не будет какой-то детали уже в готовой скинии, скажем, ну не будет жертвенника всесожжений, скиния будет работать? Будет присутствие Всевышнего там?
Нет.
Если, допустим, минору убрать, будет присутствие Всевышнего являться? То есть я хочу сказать, что все эти детали перечислены не случайно. Бог хочет подчеркнуть, что вот люди принесли все в жертву, всего себя и все свое, из этого сделано вот это количество деталей, которое является необходимым для того, чтобы присутствие Всевышнего раскрывалось вот в том, что сделали люди. И если из этого забрать какую-нибудь хотя бы незначительную деталь, она разрушает весь принцип служения, весь устав служения, и в итоге присутствие Всевышнего отдаляется. Почему я об этом говорю? Самое время теперь разобраться с сутью залога. Видите, я тут разбирался с сутью залога. Мне как-то это было очень тяжело в моих мозгах совместить эту схему залога, которую Бог нам дал, с той сегодняшней системой действия залогов в нашей банковской системе. Пусть Господь меня простит за то, что я это так сравниваю, да, но я хочу вам сейчас постараться объяснить суть того залога, которым является мешкан для народа, и в итоге суть того залога, который мы имеем сегодня в себе, Дух Божий. Смотрите, скиния была построена, Моисей ее помазал елеем, осветил, и пришло присутствие Всевышнего. То же самое произошло с нами, когда мы полностью себя посвятили Богу, сказали: Господи, я сдаюсь, я не знаю, как дальше жить, я весь Твой. Все буду делать, что Ты скажешь. И я верю, что Твой Сын умер за мои грехи. Вот пусть Сын Твой теперь учит меня и ведет в познание Тебя, вот в познание вообще, что такое жизнь. И вот с этого момента вот ты сделал это приношение, и кровь Иешуа тебя освящает, и ты получаешь в Иешуа, да, вот этот залог твоего будущего наследия, залог Духа Святого. И все, начинается процесс служения истинной скине. И в чем суть этого процесса? В чем суть скинии была? В том, что скиния позволяла постоянно народу поддерживать взаимоотношения с Богом, несмотря на то, что народ часто согрешал. Ну, пока дальше не будем идти, да? Значит, что такое залог? Вот можете прям записать себе, потому что у меня в мозгах это не умещалось сразу, пока я вот не нарисовал схему, пока несколько раз не прокрутил это, прочувствовать. Значит, еще раз оговорюсь, схема несовершенна из-за несовершенства нашей банковской системы. Но принципы вы должны понять. Например, когда я хочу построить себе дом, то мне для этого нужны средства. Мне эти средства дает банк. Но в качестве гарантии требует залог. И этот залог гарантирует, что я верну все взятые средства. Это то, что наш залог. Скажем, если банк забирает свои средства обратно, то я свой залог забираю обратно. Правда? Принцип. Я не говорю о том, что там банк, там проценты, там все. Я просто хочу показать вам этот принцип. То есть, я хочу построить дом, мне нужны средства. Банк мне дает средства, но я ему даю залог. Если банк вдруг заберет эти средства, то я уже не могу строить дом, да? То есть, я полное право имею забрать залог обратно. Правда? Ну так, в принципе. То есть, и строительство дома прекращается. Теперь смотрите. Бог желает построить дом для себя в нас. Вы говорите Богу «да» и посвящаете всего себя на это строительство. То есть, в данном случае вы выступаете как банк, который дает средства для строительства. Понимаете? Бог говорит, раз ты дал эти средства на строительство, раз ты мне поверил, я тебе даю залог своего духа. И если ты будешь оставаться верным в своем посвящении мне, то есть если вот эти средства, которые ты мне дал, они будут все время у меня в работе, ты ничего из этого не заберешь, то я в конечном итоге, построив себе дом в тебе, верну тебе тебя еще и с прибытком. Ты будешь еще и меня в себе носить. Понимаете? Иешуа говорит: тот, кто посвятил себя мне, тот получит уже в этой жизни гораздо больше и братьев, и домов, а в будущей жизни – жизни вечной. Другими словами, то, что ты вложил, ты получаешь прибыль. А мой залог – это моя гарантия, что ты станешь моим храмом, храмом, в котором я буду жить. Но все это будет возможно, если ты будешь верным мне в своем посвящении. Увидели? Другими словами, вы посвятили себя Богу. И мы говорили, из этого в скинии сделаны все предметы для служения. Бог осветил и дал свой залог, присутствие пришло. И вдруг в какой-то момент ты Богу говоришь: знаешь, Бог, вот мне тут надо вот этот жертвенник, и вот эти средства мне надо для себя. Ты как-нибудь без них пока обойдись. И в итоге ты забираешь вот эти средства, из которых Бог хочет строить в тебе вот себе дом, обитель. В итоге что произойдет? Бог скажет: ну, если ты свои средства забираешь, то я забираю свой залог, все, мы квиты. Понимаете? И вот когда я об этом всем подумал, у меня первый вопрос, ну, сначала мне показался даже страшным. А что, неужели может быть такое, что Бог может забрать свой залог? То есть в контексте верующих Нового Завета это звучало бы так: а что, неужели может быть так, что Бог заберет свой дух от меня? И как бы мне так даже страшно стало, неужели так может быть? И я начал смотреть в Писаниях, а было ли так, что Бог у Израиля забирал свой залог? И вы знаете, когда я об этом думал, приходит еврейская неделя на эту недельную главу, я читаю такой комментарий. Наши святилища, первый и второй храм, отнимали у нас дважды. Оказывается, отнимали. Евреи грешили, совершали различные проступки, и тогда Всевышний забирал у нас храм. Как забирают залог у человека, который медлит с уплатой долга. Ну и так дальше. Чтобы не сбивать вас с того понимания, которое я вам дал, я хочу в Писаниях разобрать несколько мест, которые показывают, когда и почему именно забирался этот залог. И потом мы поговорим, а что нужно было для того, чтобы этот залог вернулся. И вы уже прекрасно можете ответить сами себе, имея вот это понимание сути залога и сути взаимоотношений того, кто дал залог, и того, кто дает средства. Значит, смотрите, 77-й псалом с 51 по 61 стих. Мы сейчас поговорим о том, почему Бог забирает свой залог и как такое вообще возможно. 77-й псалом в синодальном переводе. С 51 стиха. «Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил наследием, и колено Израилеву посетил в шатрах их, но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скиню, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое». В первой книге царств, в 4 главе, и дальше мы видим, как это произошло. Как Бог отвергнул свое жилище в Силоме и отдал ковчег филистимлянам, вы это все помните. То есть мы сейчас с вами присутствуем при таком печальном факте, что по причине неверности народа Бог забирает свой залог, разрушает скинию, и свидетельство завета находится в руках филистимлян. Это что касается Силома. Дальше, Иеремия 7 глава, 9-14 стих. Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу, ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено мое имя, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. О чем здесь Бог говорит? У вас стоит дом мой, храм мой, на нем наречено имя мое. Вы блудите, кадите другим богам, прелюбодействуете, и потом приходите в мой дом, хвалите меня и говорите: слава Богу, мы спасены. А а потом уходите и опять делаете те же самые мерзости. Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, на котором наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. В итоге первый храм тоже был разрушен. То же самое и о втором храме я вот прочитаю. Короткую заметку. После завоевания земли вместо переносного храма был сооружен дворец на горе Мория. Он простоял 420 лет и был разрушен халдеями. Евреи были угнаны в Вавилон. Через 70 лет 42 тысячи переселенцев перебрались на западный берег Иордана и восстановили храм. Заметьте, из всего количества Израиля возвратилось только 42 тысячи евреев. И вот к нам сейчас приближаются события Пурим. И вам надо знать, что эти события, которые описаны в книге Эстер, происходили примерно 17 лет спустя, после того, как вернулись эти 42 тысячи. Помните, у Иеремии написано: «Пошлю рыболовов, а потом пошлю охотников». Вы помните события книги Эстер? Ну, начинаете уже читать, готовиться к празднику Пурим. Так вот, 42 тысячи вернулись, восстановили храм. И дальше написано, цитата идет из Рабейну Хананель, Йома 9а. «Через некоторое время после восстановления храма он стал терять свою величественность, так как разгневался Всевышний на свой народ. Ибо не поднялись они стеной и не вернулись из изгнания, когда было желание свыше вернуть пленных Сиона. И когда надоело Всевышнему ждать, прекратилось пророчество. И Шехина снова ушла из храма». И со времен пророка Малахии до прихода Машеха, это примерно 400 лет, наверное. И потом в 70-м году уже нашей эры храм был разрушен, вы знаете. Но было событие в истории Израиля, которое мы связываем с праздником Ханука. Когда совсем небольшое количество во главе с первосвященником так возревновало по Всевышним и тем самым возбудило ревность в народе, что небольшое количество евреев разгромило регулярную римскую армию, освободило Иерусалим и зажгло светильник, который с одним горшком елея, который чисто остался, прогорел 8 дней. И вот это чудо, которое говорит о возвращении присутствия Всевышнего, и для этого нужно было народу всего лишь возревновать по своему Боге. И когда мы читаем книгу Маковеев, то, через что прошел народ, хотя бы эту историю со смертью семи сыновей Ханы и ее смертью, мы видим, что если мы хотим, чтобы залог всегда был с нами, как гарантия, как свидетельство того, что мы получим обетованное, нам всего лишь нужно не отнимать у Всевышнего средства для служения в скинии, которой есть мы. Не говорить Всевышнему, что вот здесь вот это я для себя еще подержу, вот здесь я хочу пожить для себя. Как только ты об этом подумал, когда Дух тебе говорит, что будем работать именно сейчас с этим, а ты говоришь: нет, Бог, подожди, я еще хочу с этим побаловаться, поиграться немножко, насладиться этим. Все. Дух Божий отходит. И ты можешь годами ходить по кругу в этой пустыне, и ничего в тебе происходить не будет, пока ты не возопьешь. Мы сейчас стоим на пороге нового исхода, на пороге праздника Песах, когда нам надо вместе со Всевышним просто ответить на его призыв и сказать: да, Господи, я весь твой. Все, что хочешь делать во мне, делай. И сейчас вот праздник Пурим, вот эти 2 месяца Пурим, это особая благодать, когда через всю эту темноту мы видим. Вот через что вы сейчас притыкаетесь и страдаете? Можете себе честно ответить? Вот возьмите это и скажите: да, Господи, я вижу, что ты мне показываешь на это. Я вижу, что ты хочешь сейчас это превратить в чистое, святое место, где ты будешь обитать. Я согласен полностью. Я глина. Я всего себя приношу тебе в жертву. Делай. И помоги мне сохранить вот это посвящение. Потому что, когда ты забираешь средства, из которых строится, залог тоже забирается. Поэтому в истории Израиля было несколько случаев, когда залог забирался, когда храм разрушался. Мы живем в такое время, когда Иешуа уже священно действует вне рукотворной скинии. И мы являемся этой скинией, мы являемся этим храмом, в котором он священно действует. И в этом храме все предметы, все сосуды, все должно быть в наличии, чтобы скиния работала. И для того, чтобы это все было в наличии, от нас требуется постоянное, каждодневное, полное посвящение Всевышнему. И ты должен всегда заботиться о том, чтобы ощущать в себе присутствие Всевышнего. И если ты ощущаешь в себе это присутствие, то это свидетельствует тебе, что обетованное твое. Поэтому дорожите этим присутствием. Заботьтесь, возгревайте в себе этот дар. И если присутствие Божие отходит от вас, то вернитесь в то место, где оно отошло, и разберитесь с собой, и восстановите это присутствие. Исайя 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных». Пятидесятый псалом, 19 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Ефесянам 3 глава, 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Скажите мне, в чем же любовь Машеха, которая превосходит человеческое разумение? Заметьте, когда вы это уразумеете, с этим связана полнота Бога в нас. Любовь – это исполнение заповеди перед Всевышним. И Машиах, получив заповедь от Всевышнего умереть за грехи людей в любви к Богу, пришел и исполнил эту заповедь. И вот она, суть любви, превосходящее разумение. На иврите это просто называется «кидуш Ашем» – освящение имени. И вот то, что произошло с Ханой и ее семьей, сыновьями, о чем мы читаем в книге Маковеев, то это и есть один из образцов Кидуш Ашем. Когда 6 миллионов евреев убивали и сжигали во время последней яростной мести, скажем так, Амана, Гитлера, то это тоже Кидуш Ашем. Когда его народ был заклан как овцы и безгласен был при этом. Вот это суть любви, превосходящее разумение. Ишуа говорит: блаженны нищие духом, ибо таковых Царствие Божие. И здесь все. Когда ты остаешься нищим духом, то ты никогда не будешь желать своего. Ты никогда не будешь настаивать на своем. Ты всегда будешь чутким к обличению, к тому, что Дух Божий будет тебе говорить, к тому, что Слово тебе будет говорить. И ты всегда будешь принимать позицию послушного, принимающего обличения. И через это возрастать в мудрости, в премудрости. И по сути это то, что дает тебе гарантию получить обетованное. Потому что не ты строишь себе Царство Божие, а Бог Духом Своим устрояет из тебя Царство Божие. А для тебя всего лишь важно всю медь и эти полшекеля посвятить Всевышнему и никогда не требовать их назад. И не важно, что ты еще не достиг полноты возраста Машеха. Ишуа говорит у Марка в 16 главе, на этом я заканчиваю, в 16 стихе: кто будет веровать и креститься, спасен будет. И мы говорили, суть слова креститься — это постоянно пребывать в процессе погружения в Слово, в процессе этого делания. Утверждающий же нас с вами в Машехе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. И в Ефесянах в первой главе мы читали: в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Залог наследия нашего. Я думаю, что нам имеет смысл сейчас именно поразмышлять над всем, что вы услышали. И если есть необходимость, то просто попросить прощения у Всевышнего за то свое упорство, за то желание где-то продолжать жить своей жизнью, тем самым лишая Всевышнего средств и лишая себя залога. Пусть сегодня через это обновление, через это служение Духа Божьего в нас все восстановится, и скиния Всевышнего в нас работает как положено по всем уставам, и чтобы все эти принадлежности скинии были на своих местах, чтобы все работало, чтобы воля Божия исполнялась в нас, чтобы нам оставаться все время нищим духом перед Всевышним, оставаться в вере. Отец, мы благодарим Тебя за этот залог Духа Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас для того, чтобы пребывать в нас в этом мире, для того, чтобы светить этому миру через нас. Мы молимся Тебе и просим Тебя, Ты прости нас за те наши желания, которые иногда еще руководят нами: желать своего, искать своего, не послушаясь Духа Твоего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты прощаешь нам в Сыне Своем. Мы благодарны Тебе за то, что Ты омываешь и очищаешь нас. Сотвори сердца чистые в нас, обнови дух в нас, наполни нас Духом Своим. Пусть мы сегодня выйдем, Господи, обновленные, наполненные верой и Твоим присутствием, уверенные в том, что мы имеем Твой залог, и уверенные в том, что все, что ты обещаешь нам, принадлежит нам. Помоги нам сохранить этот залог. Помоги нам быть соработниками твоими в служении этой скинии истиной, которой ты сделал нас. Мы за все тебя благодарим. В имени Иешуа Машиаха. Аминь.